Так, друзья мои, сегодня, я думаю, мы с вами должны поговорить по вопросу, который всех нас касается, как это ни странно, правда, но действительно всех нас касается. И здесь есть некоторые детали в этом вопросе, которые стоит осветить, поскольку темные пятна в нем могут привести к нежелательным последствиям. Речь идет ни о чем ином, как о грехе. Что такое грех? Уж кажется, настолько это наше близкое дело и любимое. Да. И мы настолько к нему уже привыкли, что даже забываем о том, что он такое есть. Слово «грех» употребляется в Священном Писании, в Откровении, с самого начала, кажется, об этом мы говорим. Но, тем не менее, не все так просто, как кажется. Оказывается, его можно понимать в разных смыслах. Есть два основных. Одно из них верное, другое ложное, но глубоко вошедшее в сознание религиозных людей. Причем религиозных не думают только христиан. Или только православных? Нет, вообще религиозных людей. Итак, есть два понимания греха. Там о некоторых других вещах мы поговорим попозднее, а сейчас именно хочется сказать именно об этом. Какие же два понимания? Вот то ложное, о котором мне особенно хочется сказать, и если хотите предупредить, и чтобы мы об этом знали, заключается в следующем. Под грехом подразумевается то, ну, распоряжение сказать неудобно, так, повеление тоже не подходит, а тот закон, вот, пожалуй, так, тот закон, который исходит от Бога, так, и нарушение которого и называется грехом. Закон, который исходит от Бога, я надеюсь, мы все читали об этом, во всей богословской литературе мы читали об этом. Это закон, данный, исходящий от Бога. Так, закон есть исходящий от Бога, нарушение которого и является грехом. Если это не совсем понятно, хорошо, приведем аналогию. Вот государство. Вот издается закон. Тот, кто его нарушил, подвергается действию закона. Понятно теперь, что такое грех? Понятно. Что еще нужно? Если вы не нарушаете закона, вы живете, все нормально, хорошо, вас никто не трогает. Как только вы нарушили закон, то к вам предъявляются соответствующего уровня претензии, которые не всегда бывают приятны. Не представляете, что я вам говорю? Это ложное понимание, неверное понимание, понимание, которое влечет за собой целый ряд самых неприятных вещей. И главное, полное искажение отношения человека к Богу. Это понимание греха. Это понимание было естественным и присутствовало во всем языческом мире, в ветхозаветной религии. Сейчас его усвоил себе католицизм, протестантизм. В православии еще идет борение, но в основной части, я бы сказал, верующих, оно тоже усвоено это понимание, вопреки тому, что говорят об этом святые отцы. Вопреки. Насколько усвоено, например, это в католицизме? То я вам процитирую сейчас хотя бы чуть-чуть просто. Основным положением католического богословия является понятие греха как оскорбление божества. Грехом называется оскорбление, нанесенное человеком Богу и его промыслу, исполненному любви. То есть, если я нарушаю закон, изданный, данный от Бога, я этим самым оскорбляю Бога. А поскольку я его оскорбляю, то сами понимаете, какие следствия из этого проистекают. Ну, это само собой разумеется. Все понятно. Я говорю, что это ложное понимание. А какое же правильное? Грех, писал святитель Григорий Ниский. Григорий Ниский, знаете, кто такой, да? Слышали? Говорят, что это будто бы чуть ли не родной брат Василия Великого. Я такое слышал. Грех не есть существенное свойство нашей природы, но уклонение от нее, подобно тому, как и болезнь, и уродство, не присущи нашей природе, но противоестественны. Так и деятельность, направленную к злу, нужно признать искажением врожденного нам добра. Марк Подвижник, преподобный, пишет, закон дан произволению, а не природе. Антоний Великий пишет, что Бог бесстрастен, Бог благ, и только благое творит. О чем идет речь? Вот здесь очень важно, друзья мои, понять. Оказывается, обратили внимание, закон дан нашей произволению, а не природе. Под грехом, если вы смогли уловить, конечно, из того, что говорит святитель Григорий Ниский, под грехом, оказывается, что разумеется, действия противоестественные, естество – это наша природа, то есть противоприродные. Вы слышите, оказывается? Грехом, разумеется, действия, которые противоречат нашей природе, которые направлены против нашей природы. Вы слышите? Потому что наша природа – это есть нечто иное, то, что сотворено Богом, а Бог есть и называется природой всего сущего. Грех есть не нарушение внешнего закона со стороны Бога, который Бог издал, и мы нарушаем эти внешние законы. Нет. Под грехом, разумеется, те действия, которыми мы разрушаем свою природу. Вы слышите? Не внешний закон нарушаем. Еще раз вам повторяю. Пожалуйста, это надо понять. Вот правила движения уличного. Можно там машина заехала там на линию сплошную или на две линии. Вот вам, пожалуйста, вы нарушили закон. Он не касается меня. Это внешняя чисто вещь. Нет, грехом грехом подразумевает нарушение моей природы, собственной. Если возьму и отрублю себе палец, это будет грех. Вот тогда что такое грех? В плане физическом это понятно. Пьянство – понятно. Я гублю себя. Наркотики – я гублю себя. Грех – да. Это понятно. Понятно. Но христианство говорит, что дело касается не только тела, а касается души. Поверьте, пожалуйста, говорит оно, что когда ты лукавишь, когда ты лжешь, когда ты превозносишься, когда ты злостно осуждаешь, ты этим самым, человек, вредишь себе. Разрушаешь свою природу, разрушаешь свою душу. И Бог, будучи любовью, предупреждает тебя, не делай этого. Он не же такой грех. Да, мы созданы Богом, мы творение Божие, Это так именно, да. И будучи его творением, то есть будучи осуществлением его мысли, его, если хотите, энергии, вот кто мы есть. Почему Бог есть и называется природой даже нашей, так? Но это мы, это нам дано, это наши личности. Поэтому любой грех, грех, есть нечто иное, как рана, наносимая человеком самому себе. Вот, оказывается, почему Бог предупреждает. Вот почему Он дает то, что мы называем заповедями. Заповедь – это что такое? Как родители говорят, не суй пальчик в розетку. Это заповедь или нет? Электрическая розетка, что-то туда всувает? Мальчишки как же не сунут туда тоже палец? Как там? Там искорки даже. Он видел, как выскакивают из розетки. Ой, да чего интересно. Ой. Ему дают заповедь. Ни в коем случае не сметь туда пальцем лезть. Розетку там как-то закрывают, чтобы он не смог туда пролезть. Потому что его так туда и тянет. Это же интересно. Обращаю ваше внимание, друзья, это очень важный вопрос. Что грехом называется вред, который мы совершаем в отношении самих себя. Богу мы не можем повредить. Бога мы не можем оскорбить. Вы слышите? Не можем. Если бы мы могли оскорбить Бога, то тогда более страдающего существа и не найти. Потому что если один человек, даже и тот непрерывно грешит, а все человечество. Представьте, что было бы с Богом? Так это ужас один. Бог бесстрастен. Бог всеблажен. Бога мы не можем на Бога воздействовать ничем. Он совершенное, абсолютное существо. Видите, как я много раз повторяю, чтобы показать все различие православного понимания греха от неправославного. В язычестве, иудействе, в западном христианстве грех под грехом, разумеется, это нарушение закона, данного оттуда. Взял Бог и предписал нам. Вот искушение-то, а? Ну, зачем он это? Недаром поэтому недавно бизнесмены, богатейшие бизнесмены Франции обратились к папе Римскому с тем, чтобы вычеркнул из перечня грехов гортанобесие. Вы знаете, что такое гортанобесие, да? Это вкусненькое поесть. Чревобесие – пожалуйста, то есть обжорство – это пожалуйста, да, мы согласны, это нехорошо. Ну, а здесь-то мы же не объедаемся, просто вкусненько, устрицу туда пихаем, она пищит, всеми четырьмя упирается, а они ее туда толкают. Ну, за что, что, какой же тут грех-то, правда? Она же к этому и предназначена, не иначе. Так вот, все западное христианство, к великому сожалению, пошло по иудейско-языческому пути в понимании греха. Грех – это то, чем мы нарушаем какой-то внешний от Бога данный закон. И за это Бог наказывает нас и телесными, и душевными, и социальными, и природными всякими катаклизмами и болезнями. Православие говорит – нет. Нет. Все эти болезни, все эти несчастья, все эти беды происходят вовсе не от того, что Бог, видите ли, здесь разгневался и давай, как Юпитер, стрелять в нас своими молниями. Нет. Мы, разрушая свою душу и нарушая ее своими грехами, мы таким образом действуем на весь мир, потому что человек есть микрокосм. Вот он, концентрированный космос, разрушение которого отзывается страшнейшими катаклизмами во всем мире. Вот это, друзья мои, очень важно понять. Поэтому какой отсюда вывод интересный? Бог, оказывается, никого не наказывает. Помните, мы с вами говорили? Никого он не наказывает. Так же, как и не награждает. Он есть любовь, врач, стоящий рядом и готовый помочь каждому человеку. Первое понимание, которое я сказал, вот это иудео-языческое, католическое, это понимание греха можем назвать правовым или юридическим пониманием греха. Юридическим. Второе, о котором я сказал, православным пониманием, можно назвать нравственным пониманием греха. Я просто для того, чтобы назвать, чтобы мы могли с вами уже точнее понимать друг друга. Православное понимание, нравственное понимание, и оно полностью соответствует христианскому учению о Боге, который неизменяем, которого нельзя изменить. Нельзя Бога сделать более любвеобильным или менее. Нельзя Бога расстроить так, что Он впадает в гнев, как это впадаем мы. Нельзя! Это же просто ересь абсолютная. Увы, в эту ересь впадают сплошь и рядом. У меня что-то случилось? Я что, грешнее всех, да? Куда Бог смотрит? Оказывается, Бог, я-то такой хороший, а вот Бог ничего не понимает. Бог несправедлив. Откуда это, кстати, слепота? Знаете, откуда? Мы с вами сейчас будем говорить о личном грехе. Что подразумевается под личным грехом? Есть три типа греха. Личный грех. Затем, очень неудачно названные, первородные. На самом деле, Василий Великий говорит, первородные повреждения. Ну, мы об этом поговорим. И, наконец, третий тип – родовой. Об этом мы поговорим. Так вот, личный грех. В чем, так сказать, чем он характеризуется? Первое, что надо сказать, это и есть грех в полном смысле слова. Потому что его совершаю я. Совершает моя личность. Я совершаю перед лицом совести, перед лицом нравственного закона. Вот, это и есть грех в полном смысле слова. Потому что совершаю его я. В отношении тех двух других, которые я вам назвал, там они называются грехом в переносном смысле. Поэтому, если за личный грех несу полную ответственность я, потому что я его совершаю, то те два по существу не являются грехом, а являются повреждением природы. И за них я ответственности, как личность, не несу. Вы, может, удивитесь, что я так подчеркиваю. Учтите, что если мы вот этого сейчас не поймем, нам затем будет непонятно совершенно, что же совершил Христос, что Он сделал. Что это за таинственные фразы, которые мы произносим, что Христос нас избавил от греха, от смерти, Он нас спас. Что это такое? Вот где основа для будущего понимания этого центрального догмата христианства. Вот читаешь, действительно, я просто не могу, недавно вот только вам подарили мне вот такой вот Талмуд. Читаю, не буду называть автора, да, и говорить... известные имена называть. И вот, Христос нас спас, Христос принес свою жертву, жертву любви и так далее. Читают дальше. Ну, где же сказано, что сделал-то Он? Что значит спас? Что за икс? Что за икс? От какого греха спас? Где? Нет. Красивые фразы. Мы не поймем этого, если мы сейчас не поймем вот этих вещей, вот это, что такое представляет собой личный грех, что такое первородное повреждение и родовое повреждение. Только понимая это, мы тогда поймем, в чем суть жертвы Христовой. Иначе все висит в воздухе. И, повторяю еще раз, обходимся красивыми словами, и никто ничего не понимает. Так вот, личный грех. Кстати, очень... хорошо сказано в послании апостола Иоанна Богослова, грех есть беззаконие. То то есть действия противозаконные. О каком законе, повторяю, вам идет речь? О законе жизни, жизни моей природы, моей, меня. Я же существо гармоничное, богозданное. Вот он закон. Грех есть беззаконие. Нарушаю я себя, расстраиваю я себя, раню себя, уничтожаю себя. Вот, оказывается, о чем идет речь. Вот, но здесь нужно отметить вот что еще. Мы называем грехи определенными словами. А что стоит за словом? Вот я могу сказать, да, я вот, ну, солгал. Меня спросил, видел, как машина какая-то интересная проехала? Да, видел, а сам не видел. Ну, да, соврал. Я никому не принес греха соблазна или вреда никому, кроме самого себя. Кроме самого себя. Одна тяжесть греха. А могу соврать, знаете как? Вот человек все, горит весь, проваливается дело. Я тебе говорю, не беспокойся, миллион даю тебе, или 10 миллионов, или миллиард. Не беспокойся, можешь, вступай в сделку, все. Тот вступил, обещал, нет, я тебе ничего не дам. Обманул? Обманул. Чем кончилось? Этот человек веревку на шею себе. Слово одно – ложь или обман. А грех – ух, какая разница. Ой, какая разница. Что может стоять за тем же, за одним и тем же словом? Это надо понимать. Причем это может касаться. Мой личный грех может касаться как другого, как себя, во-первых. Как другого человека, как может касаться общества. Общество. Я, например, могу что сделать? Пробить проект, по которому поставят гидростанцию и затопят десятки, сотни, тысячи городов, городков, деревень. Люди своих нажитых мест, хозяйств, все, переселяют в какие-то их скворечники. Ни хозяйства, ничего. Ужас какой. Поставили гидростанцию. И все залили. Моря. Моря чего? Воды? Моря крови и слез человеческих. Видите? Грех может носить социальный характер, общественный характер. Характер, если хотите, подчас государственный характер. Еще одна категория тоже личного греха. От меня зависит. Я инициатор. Я знал, что делаю. Истощайте, истощайте. До конца истощайте. Вот что я делал. Может быть, грех, еще одна категория, тоже личный, церковный. Церковный. Примеры, ну, разные примеры можно привести, но, по-моему, самый, может быть, яркий, сильный пример. Вы знаете, о чем пишут отцы. Православие, православие. Если хотите, живет, питается, в конечном счете, монашеством. Там, где еще есть монашество, там будет православие. Там, где не будет монашества, православие падет. Под монашеством вовсе подразумевается не форма и постриг. Полчаса раз в порядке, и все в порядке. Совсем не об этом идет речь. Речь идет о другом, о серьезнейшем,
попросит. Она же это отречение от мира. То есть от мирской суеты, от дел, от связей. Монашество – это что такое? Это делание, это образ жизни, который целиком и полностью посвящен молитве. Молитве, духовному деланию. Поэтому оно должно быть ограждено, максимально ограждено, как теплица. Ограждается от всего, вот, стенами, если хотите, от холодных ветров, от палящего солнца. Так монашество должно, только в этих тепличных условиях, там, где оно имеет возможность молиться, изучать святых отцов, подвязаться, быть вне связи с этим миром, там только возможны действительно великие плоды монашеской жизни. Вы хотите уничтожить православие? Ничего не надо делать. Монашество. Разрушьте эти стены. Разрушьте эти стены. Заставьте его, например, заниматься социальной деятельностью. Молодой монах с молодыми девчатами. Ну, это же просто красота. Ну, что лучше придумать? Короткую рубашку без рукавов и на пляжик просвещать. Ну, просто великолепно. Занимайтесь. Социальная деятельность монашества. Вы знаете, это что такое? Неужели непонятно? Это разрушение монашества. Все, какая там молитва? Вам скажут простую фразу попугайскую. Послушание выше поста и молитвы. О каком послушании идет речь? Разве речь идет о чем? О дисциплине? Так дисциплина в армии получше. В тюрьме, может, еще лучше. Это об этом послушание. Утрачено аскетическое понятие послушания. Под которым что подразумевается? Вот человек, искренне ищущий духовной жизни. Вы слышите? Искренне ищущий. Видит, что в этой суете мирской он ничего не может сделать. Помолиться не может как следует. Руководитель ищет. Ищет. Наконец находит того человека, в котором убеждается, что он исполнен действительно Духа Божьего. Духа Божьего исполнен. Любой совет, любой вопрос, который спрашивает мне, прямо говорит, как учат святые отцы. Я вижу, это мудрый человек. И постепенно в процессе знакомства с ним я убеждаюсь, да, это тот, кто может руководить. И тогда я умоляю его и прошу, возьми меня. В 99 случаях будет отказ. Истинный подвижник, сами понимаете. Он, как Брянчанина просили, почитайте, отказывается. Феофан Затворник отказывается. Я отвечу вам на вопросы, но руководить нет. Поэтому редко находили в истории случаи, когда все-таки руководили. Особенно это в монастырях только было. В конце концов, чуть не по послушанию уже давали. Редкие. И вот тогда-то, вы слышите, я объясняю слово послушание, чтобы поняли, что это такое. Если он меня принимает, и я отрекаюсь от своей воли. И вот здесь уже послушание ему выше поста и молитвы, ибо он мне скажет, как мне поститься, он мне скажет, как мне молиться. С ним я живу бок о бок. Слышите? Слышите, что такое послушание выше поста и молитвы? Где и когда? А не элементарная дисциплина. Да, нужна она дисциплина? Нужна. Бесспорно. Жизнь человеческая невозможна без дисциплины. Само собой разумеется. Но не об этом идет речь. Я еду с одним послушником, не скажу, в каком монастыре и чего. Он говорит, пока не был я в монастыре, я мог ходить в храм. Бывать на всех праздниках, воскресных, на службах, читать святых отцов. Теперь я поступил и за рулем. На службу почти не бываю. Читать ничего не читаю. Но мне сказали послушание выше поста и молитвы. Я уже вообще теперь, меня и не тянет никуда. Я ведь заскорузил. Все уже. И я не знаю, куда же я попал-то. В колонию или в монастырь? Какие жуткие слова он мне сказал. Рабочую колонию или в монастырь? И мне говорят, послушание выше поставили кому? Духовному отцу? Да нет, начальству. Дисциплина. Великое аскетическое понятие послушание. Где оно? О нем даже и не знают. Вот беда-то. Я вам привожу примеры. Просто привожу вам примеры. Да. Как можно легко, легко можно разрушить что-то личным грехом, разрушить уже не другого человека, не общество, а церковь даже можно разрушить. И кажется, самым благочестивым началом никаких стен монастырских. Монахи должны выйти в мир, должны принять эту культуру, особенно рок-культуру, конечно, естественно. Монахи должны барабанить что-то, бить там, это же, ну, это же замечательное просто отречение от мира. Лучшего не придумаешь, конечно. Да. Понимаете, в чем дело? Да здравствует новое монашество. Еще раз приходится повторять. Недаром Игнатий Брянчанин писал: с разрушением монашества рухнет православие. Останется одна пустая форма, пустушка. Вот, оказывается, какие. Итак, видите, личные грехи. Бывает личный сам в себе. Я осуждаю, я завидую и так далее. Я себя раню. Бывает личный грех, который касается другого. И Господь говорит, лучше мельничный жернов на шею повесить, чем соблазнить единого от малых сил. Бывает общественный, оказывается, личный грех может касаться всего общества, всего народа. Ох, как это тяжко! Может касаться, наконец, церкви, и это уже катастрофически. Я привел просто пример с монашеством. Потому что если не будет монашества, не будет православия. Не будет православия, все, все, ничего не будет. Кстати, конец мира потому только и наступит. Что когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Хотя все будут трещать о вере, все будут кричать о Боге. И сам Он объявит себя и царем, и Богом. Вот так, это вот категории личного греха. Так что обратите внимание, значит, личный, общественный, церковный, все это личные. Личные грехи. О первородном повреждении теперь. Второе. Я уже сказал вам, что Василий Великий пишет о первородном повреждении. Макарий Египетский называет это, Макарий Египетский называет наследственной порчей. Интересно, что это они называют? Кстати, вот это, наследственное, первородное повреждение, наследственная порча. Западное богословие, исходя из, как пишут богословы, из неудачного перевода латинского выражения блаженного Августина, неудачного считают перевода. «Peccatum originale» блаженного Августина. Пустили в обиход выражение «первородный грех». Не повреждение, не порча, а грех. Я почему обращаю внимание, друзья мои, на это? Вот почему. Потому что здесь опасное смешение сразу же наступает. Грех я знаю, что То, что я совершаю грех, я за это несу ответственность. Я повреждаю себя, раню себя и последствия несу на себе. Первородные повреждения к этой категории совсем не относятся. И поэтому, когда говорят «первородный грех», то здесь сразу вступает что? То значит, я несу и ответственность, и, я вам скажу, увы, увы, такое толкование и предали этому католические богословы. Чтобы не быть голословным, я вам приведу цитаты соответствующие, и с тем, чтобы вы поняли, из католического катехизиса, и вам это пригодится. Итак, катехизис католической церкви. Вот это, знаете, такой бух, толстенная книжка, огромная. Все люди – соучастники греха, совершенного Адамом. Ух, как интересно. Правда? Все соучастники греха, совершенного Адамом. Это каким же образом? Ну, единственное, что можно это понять, что если поверить в предсуществование душ человеческих. Все души согрешили уже там в Адаме. Пятый Вселенский собор назвал это ересью и осудил. Правда, есть другое понимание. Соучастники в каком смысле? Что мы делаем тоже произвольно. Сами подобное творим. Тогда верно. Тогда мы можем стать соучастниками. Да. Но только не греха совершенного Адама. В том грехе мы никак не можем быть соучастниками. Католический катехизис утверждает это. Вы подумайте. Но любопытнейшая вещь дальше, которую мы находим в католическом катехизисе. Однако передача первородного греха – тайна, которую мы не можем понять до конца. Изумительно. Вообще самое замечательное, когда вы что-то хотите объяснить, но объяснение невозможно, вы говорите «тайна, все в порядке». И попробуйте. Все претензии от вас отошли. Это тайна. Нет ничего проще. Тогда не беритесь. Задача богословия-то в чем? Объяснить непонятные вещи. Это в этом богословии состоит. А тут здрасте. Самое такое, одно из кардинальных понятий богословия, вдруг тайна, икс. Согласно католическому катехизису, первозданное состояние человека – являлось сверхприродным. И это состояние первородной святости было дано человеку как некий дар, сохранение которого человеком было залогом его участия в божественной жизни. Это из катехизиса, ну, могу указать вам пункты и страницы, просто там очень длинно описано. И поэтому сверхприродными дарами благодати являлись сверхприродными бессмертие и целомудрие. То есть, с одной стороны, человек был призван к участию в божественной жизни, с другой – единение божеством, с божеством есть дар, подаваемый человеку. И вот теперь дальше послушаем. Грехопадение человек, то есть первые люди, лишает себя сверхъестественной праведности, возвращает в состояние чистой естественности. Таким образом, грехопадение никак не отражается на сущностном состоянии человеческой природы. Она не претерпевает никакого природного изменения. Вы слышите? Поразительные вещи. Только теряет дар, который был ей дан, этой природе. Ну, я вам процитирую, чтобы прям катехизис. «Своим грехом Адам, будучи первым человеком, утратил первородную святость и праведность, полученные от Бога не только для себя, но и для всего человечества. Адам и Ева передали своему потомству человеческую природу, поврежденную их первым грехом. А следовательно, что значит поврежденную, вы слышите? Следовательно, лишенную первородной святости и праведности. Эта лишенность называется первородным грехом. Грех Адама стал грехом всех его потомков. Весь род человеческий в Адаме, как единое тело единого человека. Этим единством рода человеческого все люди – соучастники Адамова греха. Опять то же самое. Я вам цитирую это потому, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Потому что мы касаемся очень серьезных вещей, двух совершенно различных потом пониманий жертвы Христовой, совершенно разных пониманий. Вы учтите, вот то, о чем я сейчас говорю, это очень важно понять. Итак, западное богословие, кстати, эту идею полностью и оставил у себя протестантизм. Так, западное богословие о чем говорит? О том, что суть следствие грехопадения заключается в том, что природа человека лишилась той святости, святости и праведности, которые были даны человеку в качестве дара. Согрешил, этот дар отняли. Тебе дали? Не удержался. Давай. Но я, каким был, таким остался. А я, каким был, таким остался. Вы слышите, какие вещи? Это странно. Кстати, если вы почитаете католический катехизис вот по этим вопросам, то вы удивитесь действительно странностям. Говорится об этом, в то же время употребляются слова «поврежденность природы». Первородный грех – поврежденность природы. Первородный грех – отнятие дара святости. Так что же в конечном счете? Отсюда какие вещи-то? В крещении что происходит? Прощение первородного греха. Лишенность дара святости и праведности. Лишенность называется первородным вот этим повреждением. В крещении прощается первородный грех. Это что значит тогда? Дается опять праведность, святость. На сколько времени? Ну, вот сейчас я взрослый крестился, через минуту я уже нагрешил. Что это за игра? Я уже опять такой же. Прощается первородный грех. Это что такое? Если это, как пишут, целомудрие и бессмертие, значит, в крещении я опять получаю что? Дар бессмертия и целомудрия. Ничуть не бывало. Ой, успели крестить, слава Богу. Теперь у меня крещеный. Как? Как? Так это же дар бессмертия же. Когда вы почитаете вот эти вот параграфы, вы удивитесь. Не состыковывается буквально одно с другим. Но беда даже не в этом. Беда в том, что мы многое взяли отсюда. Прям взяли отсюда и перенесли. Перенесли. Вы теперь понимаете, католическое, в чем состоит понимание первородного греха? Поняли, что это такое? Это отнятие дара, бессмертия и целомудрия. Раз. Это есть оскорбление божества. Да, вы поняли? Пожалуйста, имейте это в виду. Вот что такое. Поэтому в Адаме согрешили все люди. И вина Адама есть вина всех нас. Понятно, что такое первородный грех? Все мы виновны. В чем? В том, что согрешил Адам. Ибо в Адаме все мы согрешили.
Не объясняется как. Вы слышите? Не объясняется как. Как я, личность, мог согрешить в Адаме? Или это надо принять предсуществование душ, или тогда я не понимаю. Что это значит? Не объясняется. Признаются слова, что мы все в Адаме были. Мы все в Адаме были, да. В каком смысле мы все были? Генетически. Но каким образом мы в нем согрешили? Объясните. Нет объяснения. Но вот эти вещи очень серьезны для понимания центральной христианской истины. Вы слышите, я обращаю ваше внимание, центральной, что мы все виновны в грехе Адама. Все. В крещении мы получаем вновь прощение первородного греха. То есть нам возвращается дар, дар бессмертия и целомудрия, следовательно. Я просто повторяю. Вы понимаете, какие вещи-то? Вот так. У нас, к сожалению, в нашей богословской литературе мы найдем это. Вернее, и это найдем, к сожалению. Я вам уже объяснял, что когда наши школы были открыты в конце 17 века, ну, наша Академия Славяно-Греко-Латинская в 1685 году, что было взять? Где? Взяли там, где уже была школа, настоящие школы, целые фолианты учебников. Все брали, смотрели. Как-то старались что-то, так сказать, оттуда взять. И в результате в наше богословие вошло, я вам скажу, много вещей, не критически вошло, много вещей, которые, к сожалению, буквально искажают святоотеческую мысль, святоотеческое учение о понимании греха. И, в частности, понимание этого греха. Что такое первородный грех, если хотите, в православном понимании? Или что такое вот одежды кожаные, помните это? Что является, прежде всего, источником греха, надо понять. Это очень важно, друзья мои. Это уже самое, конечно, простое объяснение, вы знаете какое. Самое простое объяснение. Ева до преображения съела яблоко. И все, и началось. Вот. Так сказать, всем понятное объяснение. До преображения съела, конечно. Ну, хорошо. Это шутка. А суть-то в чем? Будете как боги. Вот в чем суть. Горделивая мысль Адаму прикоснулась, Еве и Адаму.
Вы цари, это же царь природы. Адам знал все, всякое познание все имел. Полноту власти. Он действительно прям был богом в этом мире. Горделивая мысль, что я и есть, вот уже как Бог. Эту мысль можно было отвергнуть, конечно, но, к сожалению, она была принята. Как только я принял, что я Бог, значит же Бог мне не нужен. Вот что произошло. Нарушение связи с Богом, источником жизни. Где произошло? Внутри меня. Я Бог, а не Он. Он мне фактически не нужен. Вот откуда произошло это искажение моей природы человеческой. Из бессмертной она стала смертной, из нетленной стала тленной, из неуязвимой ни для чего и ни для кого. Она стала подвергнута всем треволнениям окружающего мира. Болезненной, страдательной. Вот что произошло. Об этом пишут и святые отцы. Об этом пишут и богословы. По преподобному Максиму Исповеднику суть повреждения первородного, первоначального, в чем заключается? В страстности, тленности и смертности человеческого естества. Причем очень интересно, что Иоанн Дамаскин подчеркивает их, этих три характеристики, негреховный характер первородного повреждения. То есть само это повреждение, само по себе, оно для человека не явилось грехом. Это следствие греха прародителей, которые передают всем людям, всему потомству уже природу какую? Страстную, тленную, смертную. Иоанн Дамаскин пишет: естественные же и беспорочные страсти, вы слышите, беспорочные, то есть негреховные страсти, суть, не находящаяся в нашей власти, действительно, не в нашей власти быть смертным или бессмертным, вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления первых людей. Какие же эти естественные, беспорочные страсти? Какие? Он перечисляет. Как, например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, страх смерти, боязнь, предсмертная мука, от которой происходит пот, капли крови и подобное, что по природе присуще всем людям. Вот, оказывается, что произошло. Но, учтите, это вещи, да, беспорочные. Вот, Макарий Великий в этом отношении пишет: природа наша удобоприемлема и для добра, и для зла. Видите, она остается, вот, нейтральная. И для благодати Божией, и для сопротивной силы. Но дальше прибавляет: но она не может быть преневоливаема. От человеческой свободы зависит. Максим Исповедник прям пишет замечательные вещи. «Ибо два греха возникли в праотце нашем вследствие преступления божественной заповеди. Один – достойный порицания. Второй, явившийся следствием первый, не могущий вызвать порицание». Вот эти вот смертность, тленность, страстность. Первые в первых людях – от произволения, добровольно отказавшегося от блага. А второй – от природы, от естества, вслед за произволением, невольно отказавшегося от бессмертия. Очень хорошо по этому вопросу пишут наши богословы, в частности, вот Кремлевский, он пишет, какова связь греха Адама с первородной порчей. Ясно, что грех Адамов не отождествляется церковью с первородным грехом, а считается лишь причиной последнего. Православное понимание первородного греха отвергает личную ответственность за него. Всех потомков. Личную ответственность за грех прародителей. Вот. За это возникшее повреждение природы, которое распространилось на всех людей. Нет никакой ответственности. Мы не можем каяться за грех Адама. Вы слышите? Это только каются вон за грех цареубийства. Правда, спросишь, какого царя? Александра II или Павла I? Теряются. Забыли какого. Да, не забыли, а утверждают, как попугаи. Да. Нет, мы за грех Адама никак не можем каяться. Мы тут абсолютно невиновны. Он согрешил, он за него и ответствен. Священник Бургов пишет: люди называются духовно мертвыми по причине личных своих грехов и преступления закона, глубоким противоречием учения Священного Писания является то утверждение протестантских строгих богословов, что первородный грех сам по себе есть истинный грех, ведущий за собой осуждение на вечную смерть всех невозрожденных крещением, а также младенцев. Поняли теперь, откуда мы взяли? Некрещенные младенцы погибли. Поняли? Вот, оказывается, откуда. Они виновны в грехе Адама. А крещение им не прощено. И теперь они погибли. Вот до чего додуматься. Почитали бы святых отцов. Мы еще об этом с вами поговорим. Вот эти вот вещи, это очень важно, друзья мои. Марк Подвижник пишет: преступление, будучи произвольное, никем не преемствуется по неволе. Но происшедшая от сего смерть, будучи понудительной, преемствуется нами, и есть отчуждение от Бога. Итак, мы получили преемственно не преступление. Смерть же мы наследовали по неволе. Видите как? Вот какие вещи. Отец Иоанн Мейндорф, вы знаете, это один из крупнейших богословов XX века, делает такой вывод. Таким образом, налицо несомненный консенсус, согласие в греческой, патристической и византийской традиции. Оба предания отождествляют наследие грехопадения с наследованием, по сути дела, смертности, а не греховности. Я прошу обратить на это внимание. Мы наследуем смертность, а не греховность. Потому что греховность – это дело личности, смертность – это дело природы. Пожалуйста, не смешивайте эти совершенно разные вещи. Одно дело – природа, другое дело – личное произволение. Так вот, первородное повреждение, или как западный богословие говорит, первородный грех, да, в отличие от личного и, кстати, и родового, не может быть исцелено ни покаянием, ни подвигами, ни какой святой жизнью. Афанасий Великий хорошо сказал: покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. Действительно, святые достигали бесстрастия, святости, но естественное их состояние смертности, тленности, уязвимости оставалось с ними. Поэтому даже самые праведные люди не могли освободиться от так называемых кожаных риз, о которых пишет Священное Писание. Ну, если кого-то интересует более подробно, можете почитать статью Лосского, его догматическом богословии, опубликованном, кстати, в богословских трудах. Называется «Первородный грех». Это в богословских трудах, номер 8, посвященный ему. Там как раз есть специальный раздел, да, первородный